2.2. Герой и толпа. Паситесь, мирные народы. А. Пушкин. Пора, давно пора, предоставить слово одному из ведущих политических консультантов нашей страны, Олегу Матвичеву. В одном из трех главных городов России по одномандатному округу в Государственную Думу был избран человек, который А. практически ни разу не появился в Думе на протяжении прошлого срока. И это в камеру ТВ говорили коллеги-депутаты. Б. Женился в прошлом на бомжихе, чтобы получить квартиру и прописку, и до сих пор с ней не развелся. И эта бомжиха сама пришла на телевидение, и ее показали все каналы. В. Устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета. И по ТВ выступали стюардессы, экипаж, пассажиры этого самолета. Г. Во время одного из походов с проститутками в баню напал с топором на сторожа. И этот сторож, хотя кандидат предлагал ему деньги за молчание, все-таки дал интервью во всевозможные СМИ. Д. Связан с одной из самых серьезных криминальных группировок города, тоже не секрет для тех, кто знает, крыши фирм, с которыми сотрудничает кандидат, и все другие факты. Все это озвучивалось и неоднократно. Этот кандидат не подал ни одного иска в суд, потому что все обвинения были правдой. Он просто развернул кампанию на тему. «Меня хотят убрать, так как я неудобный человек, я слишком хорошо защищал интересы народа». И он был избран. В огромном городе, не в деревне, в городе, где много интеллигенции, где серьезные политические традиции. Может быть, другие соперники не выдвинули пресловутой позитивной программы, может, они что-то не так делали, но надо согласиться, нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах, избирать человека с таким послужным списком. Могу себе представить, с каким глубочайшим презрением относится этот депутат к тем, кто за него проголосовал. Сам по себе факт, что человек с такой репутацией решается участвовать в выборах, уже является плевком в лицо так называемого народа. За каких же ничтожеств надо принимать население, чтобы иметь наглость выставлять свою кандидатуру? Ясно, что после победы его чувство превосходства над биомассой только окрепло. Также ясно, что все заинтересованные лица сделали из этого случая соответствующие выводы и вновь убедились в том, что с народом можно делать практически все, что угодно. Кто не помнит лозунг «Голосуй сердцем»? Это же концентрированное презрение, брезгливость, с которым элита относится к массам. По сути, прямо провозглашается, что думать не надо, надо жить чувством. Но отказ от разума эквивалентен отказу от статуса человека. Чувства есть и у животных, а разум, в полном смысле этого слова, есть только у нас. Как мы сейчас знаем, лозунг сработал. Миллионы людей не поняли, что им плюнули в лицо. Долгие годы нам вбивали в голову мысль о том, что масса является основным творцом истории и культуры. Попытки поставить под сомнение этот постулат жестко пресекались. Крупнейших мыслителей, доказавших, что под благородным названием «народ» скрывается слепая толпа, у нас объявляли реакционерами. И сейчас, в период тяжелого кризиса и смуты, даже многие умные и образованные люди продолжают грезить о мудром святом народе, который вот-вот очнется от морока, проявит волю и продемонстрирует чудеса героизма. А между тем, нетрудно доказать, что все выдающиеся достижения цивилизации – заслуга гениальных одиночек или очень небольших групп талантливых людей, принципиально отличающихся от всего остального населения. Для примера возьмем литературу. Весь мир знает Достоевского, Пушкина, Толстого. Их творчество называют выдающимся достижением русского народа. Но позвольте, разве «Войну и мир» писал народ? У этой книги один единственный и конкретный автор. Достижения Толстого индивидуальны, толпа к ним не имеет никакого отношения, так что нечего примазаться. Итальянцы гордятся своей живописью и скульптурой. Ха, можно подумать, кистью Рафаэля водили тысячи рук? Как бы не так. Немцы высоко оценивают свой вклад в сокровищницу классической музыки, но как-то не верится, что Бах отказался бы от своего авторства в пользу совершенно незнакомых ему людей. А прорывные технические изобретения? Ведь сплошь и рядом толпа не только не способствовала их появлению, а, напротив, всячески противилась им и подвергала творцов травле. Не случайно ученый в представлении обывателя – это в лучшем случае странный чудик. Между прочим, человеческая речь – лучший аргумент в мою пользу. Как бы толпа ни хорохорилась, как бы ни превозносила сама себя, а все равно она на каждом шагу непроизвольно отдает дань великим одиночкам. Кто прорубил окно в Европу? Петр. В историю вошел великий государь, а не крепостные крестьяне, вкалывавшие до седьмого пота на строительстве Петербурга. Кто взял Измаил? Суворов, а не его солдаты, гибнувшие под турецкими пулями. Кто построил храм Василия Блаженного? Бармы и постник, а не безымянные каменщики. Не пресловутый абстрактно-аморфный народ, а отдельные выдающиеся личности творят историю и остаются в ней. Иногда говорят, что противопоставление выдающихся людей толпе неправомерно, поскольку сами незаурядные одиночки являются продуктом толпы. Якобы масса выдвигает лидера из своей гущи, буквально выталкивая его на историческую арену. Безусловно, великие личности связаны с массой и в какой-то степени испытывают на себе ее влияние. Однако назвать гения продуктом толпы – это все равно, что назвать зонт продуктом дождя. Обыватель косен и уперт, поэтому новые, свежие идеи принимает в штыки и не упустит случая поулюлюкать в адрес нестандартно мыслящих. Но как только достижения гениев становятся очевидны, так тут же толпа спешно старается приписать себе чужие успехи. Втайне сознавая свою ничтожность, человек массы старается возвыситься за счет талантливых одиночек. Но, повторюсь, масса ничего не решает. Казалось бы, все понимают, что из тысячи мышей не сложить слона. То есть известный постулат о переходе количества в качество неприменим в отношении масс. Но нелепая вера в мудрость народа неистребима. Причем источником мудрости называют именно количество. Якобы все не могут быть неправы. Якобы коллективный разум всегда сильнее разума одиночек. Смотрите, если предложить первокласснику решить задачу из университетского курса, то он с ней не справится. Точно так же с ней не справятся и миллионы первоклассников, собранных вместе. Но достаточно одному единственному профессору оказаться в толпе, как задача легко решится. Однако это ни в коей мере не будет заслугой толпы. Это заслуга конкретного человека, не нуждающегося в помощи окружающих. То же самое относится и к вопросам нравственности. Если вместе соберутся 12 преступников, то из них выйдет банда, а не 12 апостолов. Мало того, толпа способна растворять в себе личность, снижать ее умственный и духовный потенциал. Лишь очень немногие, обладающие железной волей и выдающимися способностями, способны идти наперекор коллективу, который во многих случаях является ничем иным, как толпой. И как раз такие люди становятся предметом поклонения толпы. Абстрактные разговоры о народной духовности и народном разуме вести бесполезно. Нужна конкретика, а не пустая болтовня. Так вот, чтобы убедиться в крайне невысоком уровне развития большей части человечества, достаточно проанализировать уровень духовных запросов масс. Убожество массовой культуры не может не бросаться в глаза. Посмотрите, что сейчас популярно, на что люди готовы тратить свое время и деньги. Обратите внимание на то, какие книги и газеты лучше всего раскупаются, какие телепередачи имеют наибольший рейтинг. Когда в России по телевидению прошел первый латинский сериал «Рабыня Изаура», вся страна встала на уши. В каждой толпе, на каждом заводе, в школе, в институтах, везде горячо обсуждались перипетии этой примитивной поделки. Тогда невиданную популярность сериала списали на то, что в СССР подобных фильмов раньше не производили и не закупали. Поэтому массы и кинулись на новенькое, а попривыкнем и смотреть перестанем. Чуть позже новая мыльная опера «Богатые тоже плачут» установила абсолютный мировой рекорд популярности, собирая у экранов 200-миллионную аудиторию. С тех пор прошло 15 лет. Страсти несколько поутихли, но жанр телесериала стал доминирующим. Нелепые, слащаво-сусальные сюжеты, бесконечные вариации на тему ментов и прочих силовиков, невнятные комедии с натянутым смехом за кадром. Что может быть пошлее? Но люди с удовольствием смотрят. От фильмов плавно перейдем к книгам. Поскольку мы поставили цель разобраться с духовными запросами масс, то надо смотреть, что лежит на лотках. Лоток – истинно народное средство торговли, предлагающее широкую подборку так называемых любовных романов, в которых нет ни капли любви, детективов, в которых нет ни капли правды. Названия книг не блещут оригинальностью. Вариации на тему «Бутоны плоти», «Сладкие грезы», «Бандиты» и тому подобное пошлятина. Переходим к аудиопродукции. Какие же песни популярны? «Бесконечные кореша на нарах», «Юбчонки», «Мальчонки», «Девчонки», «Любила», «Полюбила», «Разлюбила». Иногда приходится слышать, что по уровню массовой культуры нельзя судить об уровне народа. Мол, люди просто развлекаются, они устали после работы, им надо отключиться, вот и слушают, и смотрят всякую ерунду. Но такие рассуждения никак не противоречат исходному тезису. В том-то все и дело, что если продукция столь невысокого уровня способна развлечь массу, мало того, масса готова тратить все свое время и деньги на столь примитивный вид отдыха, то это как нельзя лучше характеризует и уровень массы. Высокому уровню соответствуют высокие запросы. Убожество, примитив и глупость не только не развлекают человека высокого уровня, а, напротив, вызывают у него омерзение и брезгливость. Известно, что социализм дал в каждый дом лучшие в мире книги, в целом неплохое кино, театр. Однако массы с радостью променяли все это на суррогат. Выяснилось, что воспитание народа на лучшем, что есть в мировой и отечественной культуре, не приводит к сколько-нибудь принципиальному изменению запросов толпы. Человек массы реально страдал в советские времена от того, что его потребность в пошлости не удовлетворялась. Массам действительно хотелось балагана, а официальную позицию властей по этому вопросу можно смело номинировать на конкурс «Самый лицемерный, лживый или сознательно преступный». Сравнительно недавно мы все были свидетелями того, как в ряде республик СНГ толпу вывели на улицы. Как ни странно, псевдореволюционные кривляния горлопанов вызвали совершенно нездоровый восторг у политически активных, но малограмотных граждан. Вся политическая тусовка взялась обсуждать уроки оранжевых революций. А между тем, в буйстве на Майдане не было ровным счетом ничего уникального или хоть сколько-нибудь нового. То, что в обществе всегда найдется несколько тысяч человек, готовых сбиться в кучу и самозабвенно орать подсказанные лозунги, вещь хорошо известная, и примеров на этот счет имеется более чем достаточно. То, что успех революции объясняется сговором элит, использовавших массы в качестве шумового прикрытия и тут же наплевавших на мнимых революционеров, старо как мир. Деньги, влиятельные структуры, теневые переговоры – вот истинные движущие силы всех этих переворотов. А то, что на толпу обвалился водопад лести, то, что марионеток называли творцами историями, так это же понятно. Не далее, как в предыдущей главе, этот шаблонный прием был подобно разобран. То, что весь оранжевый шабаш можно было разогнать в два счета, просто очевидно. И после события в Средней Азии это убедительно доказали. Революционеров с биотуалетами и рок-музыкой не бывает. Смелость же толпы на Майдане объяснялась сговором кукловодом и вмешательством в США, не позволившим реализовать силовой вариант решения политического кризиса. Массы по команде начали бесноваться и также по команде разошлись. Кто же командовал? Элита. И что же тогда нового остается в сухом остатке? Да ничего. Восстание масс, о котором с опаской предупреждал Ортега и Гассет, не произошло. Как и раньше, все решает элита. Масса сильна лишь настолько, насколько слаба элита. И масса способна возобладать только там, где нет ничего, кроме массы. но ее торжество длится лишь краткий миг, пока не появится истинный хозяин толпы и творец истории. В эти самые мрачные моменты оккупационная элита приходит со стороны, завоевывая безвольную массу. Ну и в этом нет ничего нового. Такое уже случалось и не раз.